Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних собеседников. Ближайший час вместе с нами и с вами здесь на Светлом радио Елена Алексеевна Андрусенко, заместитель директора по научной работе Страскольского краеведческого музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Кузьмич Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского горно-обогатительного комбината. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня в нашей программе будем увязывать две темы очень важные для этого региона России, для Белгородской области. Нам сегодня нужно будет поговорить с вами про знаменательнейшую дату. Это очередная годовщина Курской битвы, битвы на Курской дуге, которая продолжалась долго, которая продолжалась практически половину лета 43-го года, с 5 июля по 23 августа. Ну и вот сейчас как раз совсем уж в эти дни отмечается годовщина битвы на Прохоровском поле в Белгородской области, на территории Белгородской области. Про историю битвы и, конечно же, про Староскольский краеведческий музей мы будем говорить с Еленой Алексеевной. А с Владимиром Кузьмичем мы будем говорить про металлургию, потому что это та отрасль, которой славна белгородская земля. Если бы мы с вами сейчас вещали на всю Россию, спросили бы людей, которые представляют себе географию России, но, может быть, не очень хорошо представляют особенности регионов, чем знаменита Белгородская область, в первую очередь, я думаю, бы назвали сельское хозяйство и металлургию. И вот об этом не можем не поговорить, поскольку грядет День металлурга, с чем, Владимир Кузьмич, мы вас поздравляем.
Большое спасибо.
Давайте начнем, наверное, все-таки с истории, тем более, что вот памятные даты и битва на Курской дуге. Думаю, что все из курса школьной программы, истории, школьной истории про битву на Курской дуге знают, но все равно нужно об этом говорить, какие-то подробности. 75 лет победы, тем более в этом году. Елена Алексеевна, ну вот какие-то, наверное, самые основные вехи битвы на Курской дуге и чем она для нас так важна, для истории нашей страны и вообще для истории Второй мировой войны?
Ну, битва на Курской дуге является одной из самых важнейших битв не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Шла она с 5 июля по 23 августа, и в ней участвовало более 2 миллионов человек. Нужно сказать, ее подготовка была тоже определена предыдущими стратегическими успехами нашей армии. Уже в это время были освобождены важнейшие города, и Воронеж был освобожден. Ну, если мы говорим о нашей территории, Староскол был освобожден в этот момент. И подготовка к летней кампании шла очень интенсивно. Наш Староскол тоже был один из опорных пунктов. Нельзя не вспомнить строительство железной дороги Староскол-Ржава, которая играла стратегическое значение именно в подготовке к Курской битве. Строительство железной дороги шло в июне, с 8 июня 43-го года. И 95 километров железнодорожного полотна было уложено за 32 дня.
Те темпы, которые мы сейчас не можем выдерживать по прошествии 70 лет.
Даже есть такая информация, что вообще это событие достойно книги рекордов, потому что в условиях военного времени ни одно железнодорожное полотно не было выстроено, тем более в условиях войны, обстрелов силами, конечно, железнодорожных войск и силами местного населения за столь короткие сроки. Но благодаря этому Воронежский фронт получил свою коммуникацию, и это тоже было очень важно для подготовки к Курской битве. Я хочу сказать, что в разных источниках указываются разные цифры о том, сколько же техники, единиц техники принимало участие, но такие известные ученые, как Самсонов, Орлов, указывают, что более 6 тысяч танков, 4000 самолетов было задействовано с двух сторон противоборствующих. И вся битва шла на территории современных Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей. И завершилась она крахом немецкой группировки.
Но это очень масштабное. Представляете, это самое масштабное танковое сражение в истории.
Безусловно. Ну и вообще она стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Мы говорим, что коренной перелом произошел после победы под Сталинградом и был завершен на Курской битве. После этого уже нужно сказать, что основные военные операции со стороны Красной Армии носили именно такой наступательно-освободительный характер. То есть стратегически мы перешли к наступательным уже операциям.
А я сразу тогда спрошу у Владимира Кузьмича, мы обязательно сейчас поговорим про Лебединский комбинат, про металлургию, а вот как ваше предприятие и как в целом предприятия Белгородской области сохраняют память, может быть, как-то участвуют в восстановлении, сохранении памяти о сражениях Великой Отечественной войны, которые проходили на территории Белгородской области?
Ну, смотрите, наше предприятие «Лебединский ГОК», в частности, мы, конечно же, свято чтим память о событиях Великой Отечественной войны, и у нас есть достаточно большие полномасштабные программы, которые направлены именно на сбережение данной памяти. Мы на сегодняшний момент говорим о том, что на «Лебединском ГОКе» существует своя ветеранская организация, в том числе в которую входили это наши бывшие лебединцы, бывшие работники комбината, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и в том числе они, некоторые из них участвовали непосредственно уже в танковом сражении на Прохоровском поле. Вот, поэтому здесь у нас работа организована конкретно уже по сохранению памяти, с тем, что мы продолжаем хорошие традиции взаимодействия между ветеранами Великой Отечественной войны, молодежью сегодняшнего нашего предприятия. Вот, мы также проводим достаточно активную работу по проведению встреч и для учащихся городов с нашими работниками, с нашими ветеранами, вот, чтобы максимально все те события, которые проходили и во Второй, в Великой Отечественной войне, и в частности на Курской дуге, были сохранены в памяти наших поколений, наших жителей. Со своей стороны мы активно поддерживаем реконструкцию различных памятников времен Великой Отечественной войны. Вот, мы организуем волонтерские акции помощи ветеранам. Вот, и, соответственно, также у нас достаточно интересной популярностью всегда пользуются и в нашем коллективе, и на территории. Это совместные экскурсионные поездки нашей молодежи и наших ветеранов как раз по местам боевой славы. И Прохоровское поле – это как раз одно из наиболее излюбленных мест, куда мы направляем на экскурсию наших работников, наших ветеранов и школьников нашего города. В принципе, у любого губкинца и староскольца спросить историю Курской дуги, и каждый ее сможет рассказать. Сказать на твердую пятерку.
Да, это очень хорошо, это очень приятно слышать, потому что, наверное, школьники из других регионов так похвастаться таким знанием хотя бы одного сражения. Я думаю, что московские школьники так подробно о битве под Москвой не расскажут.
Ну, знаете, для нашего региона это очень знаковое событие, да, и недаром уже в этом году принято решение о том, что 12 июля, это именно день непосредственно Прохоровского танкового сражения, у нас введен уже выходным днем именно регионального значения. Вот, поэтому вся история области, она пропитана, говорится, памятью и сохранением памяти о данном событии.
Да, ну я так вот вкратце для слушателей только напомню, потому что если вдруг, несмотря на то, что вы, Владимир Кузьмич, говорите, что все прекрасно знают историю Курской дуги, в частности, сражения на Прохоровском поле, все равно, наверное, стоит напомнить, что это такая важная веха, поскольку 12 июля 43-го года немцам тогда не удалось захватить ни Прохоровку, ни прорвать оборону советских войск для того, чтобы дальше уже по оперативному простору двигаться. Это действительно такое очень значимое сражение в рамках битвы на Курской дуге, Курской битвы. А давайте, вот, ну, так, в ходе нашей сегодняшней программы понятно, что мы будем с исторической боевой тематики переходить на металлургическую, поскольку две важных темы мы сегодня обсуждаем. Наверное, Владимир Кузьмич, снова к вам вопрос про историю металлургии, металлургических предприятий на белгородской земле, как они развивались. Их действительно очень много. Мы уже вторую программу говорим про то, что они есть, но не говорили про их историю.
А, знаете, ну, история непосредственно города Губкин, она, конечно же, неотрывно связана именно с историей разработки железорудных месторождений. Вот, потому что, по сути, на нашей территории еще 200 лет назад, уже в 18 веке, было понимание, что есть определенные залежи железных руд, так как ни одно поколение академиков и ученых еще императорской России занималось изучением этих вопросов. Вот. Но промышленная разработка все-таки наших месторождений, она началась в начале 20 века, когда уже в молодом советском государстве, только-только образованном, были формированы определенные отряды и комиссии, которые направлялись на нашу территорию для разработки и разведывания вообще залежей полезных ископаемых. Таким образом, допустим, первые экспедиции были направлены на нашу территорию в 1918 году, вот, под председательством Лазарева и конкретно для истории Курской магнитной аномалии. Вот. Но, тем не менее, работа отряда в полном объеме не получилась, так как это шла гражданская война, и на подступах была армия Деникина. Вот. Но уже в 1920 году у нас при Верховном Совете ВСНХ был сформирован еще один комитет под председательством академика Ивана Михайловича Губкина, вот, который был направлен в наш регион именно для разведывания залежей полезных ископаемых. Вот, и 7 апреля 23 года в районе населенного пункта Щегры, это сегодняшняя Курская область, был поднят первый керн железной руды. Вот, а в 1924 году уже у деревни Салтыково, сегодня находящейся на губкинской территории, с глубины 116,3 метра геологи подняли залежи руды с содержанием железа свыше 50%. То есть тогда, уже в 20-х годах, все это активно развивалось. И вот это первые керны руды в деревне Салтыково, это как раз уже было открыто Лебединское месторождение, на которое сегодня, имя которого сегодня носит наш горно-обогатительный комбинат. И, собственно говоря, мы продолжаем уже активную разработку этого месторождения.
Можно уточнить, в 20-е годы, казалось бы, технологии далеко не такие развитые, как сейчас. И сейчас, когда мы видим по телевизору, как шахтеры спускаются на очень большие глубины, как проходят эти глубины современная техника, как она может добраться туда. А вот 20-е годы в нашем представлении это все-таки еще не настолько развитые технологии. Как им удавалось так глубоко погружаться под землю 100 метров и более и доставать оттуда пробы руды?
Ну, действительно, вы абсолютно правы, что на тот период это было достаточно сложно делать, это было очень тяжелым трудом. Вот, конечно, было очень много и ручного труда, и первые буровые вышки, которыми проводились эти, забуривали скважины, они по большому счету собирались со всей страны и привлекали специалисты со всей страны, в том числе там и с территории сегодняшней Чеченской Республики, Азербайджана и с Украины.
Там, где уже были какие-то технологии для добычи нефти.
Да, абсолютно верно. Там, где были уже были определенные технические наработки по добыче полезных ископаемых.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем в нашей программе с Владимиром Евдокимовым, директором по социальным вопросам Лебединского горно-обогатительного комбината, с Еленой Андрусенко, заместителем директора по научной работе Староскольского краеведческого музея. Елена Алексеевна, в вашем музее, насколько я знаю, существует достаточно большая экспозиция, которая посвящена как битве на Курской дуге, в целом Курской битве, так и сражению на Прохоровском поле.
Да, я хочу рассказать немножко о нашей экспозиции, но мне хотелось бы немножко по истории металлургии добавить.
Давайте, конечно, давайте.
Интересный очень такой факт, что на самом деле в Пасколе жили и древние металлурги. Первые изделия из железа местного производства мы относим к 8-9 векам нашей эры. Конечно, руду добывать не могли, ту самую руду, которую добывают сейчас наши горняки. Пользовались низкокачественной болотной рудой, но тем не менее здесь были первые доменные печи найдены именно вдоль реки Оскол на территории современного Староскольского округа, Губкинской территории, Волоконовки и вплоть до Валуек. То есть можно сказать, что металлургия имеет здесь такие очень древние корни на самом деле. Мы тоже с большим трепетом храним эту страницу нашей истории. Ну, а, конечно, вернувшись к военной тематике...
А можно пока, простите, Елена Алексеевна, пока мы к военной тематике не вернемся, вот это очень интересно. Мы, опять же, из учебников истории знаем про Железный век, про то, что люди научились делать орудия из металла. Вы говорите, естественно, они не погружались так глубоко, как уже погружаются наши современники, там и недавние люди в недавнем прошлом. А вот эта болотная руда, как они ее вообще добывали? И откуда они пришли к выводу, что вот эту непонятную какую-то субстанцию можно использовать как орудие труда?
Как считают археологи, что все технологические производства в древности, они возникают таким экспериментальным путем. Болотная руда, она собирается на поверхности, то есть это такая субстанция, тоже мы образец храним в музее, и археологам удалось восстановить технологический процесс. То есть это было сыродутное железо. Конечно, таких высоких температур для плавки железа древним металлургам не удавалось достигать, поэтому в виде крица они получали такую тестообразную субстанцию, и затем методом ковки отшлаковывали вот эти вещества ненужные, и получали достаточно качественное железо. Здесь даже в Пасколе находили клады, а клады были не денежные, а именно из изделий железных, потому что железо ценилось очень дорого. Это были заготовки для серпов, для наконечников стрел, для мечей. То есть и вот такие были уникальные находки. Но я хочу сказать, что вообще археология – наука такая уже современная, и в 80-е годы было такое обращение к металлургам Оскольского электрометаллургического комбината с просьбой провести эксперимент для того, чтобы понять, правильно ли реконструировали вот технологический процесс древних металлургов. И в Центральной заводской лаборатории была изготовлена точная копия домницы вот, древней IX века. Ну, конечно, сырье немножко отличалось, но все-таки старались приблизить к тому технологическому процессу и получить образец железа. И потом уже в лабораторных условиях сравнили образцы древнего железа и полученного таким экспериментальным способом. Оказалось, что достаточно близок вот химический состав, физические свойства. Поэтому можно сказать, что археологи достаточно правильно реконструировали метод именно добычи железа именно здесь, вот в Пасколе. Ну, такой вот интересный факт.
А, кстати, вот тут мы сейчас поговорим про экспозицию музея. Я узнал сейчас, что, оказывается, День металлурга неразрывно связан само празднование Дня металлурга неразрывно связано с Днем Победы. Владимир Кузьмич, знали, да? Наверняка.
Ну, конечно же. Для нас это два святых праздника, профессиональный праздник всей нашей Родины, говорящий о подвиге наших предков.
Но вот я, например, не знал, что, оказывается, праздник сам был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР в 1957 году, отдавая дань советской металлургической промышленности в восстановлении экономики страны после войны. То есть, видите, мы сегодня говорим и о событиях военного времени, и о металлургах в связи с Днем Металлурга, а оказывается, это события неразрывно связаны.
Ну, Алексей, знаете, я бы здесь добавил еще такой момент, что действительно праздник учрежден уже был после Великой Отечественной войны, но заслуги горняков и металлургов, которые, по большому счету, ковали броню нашей бронетанковой техники, и продукция металлургическая, конечно же, была в основе всех оборонительных сооружений, в том числе Великой Отечественной войны. Поэтому действительно история металлургии, история горняков, металлургов и изготавливающих различные виды сплавов, она неотрывно связана с историей Великой Отечественной войны.
Елена Алексеевна, про экспозицию в вашем музее.
Ну, мне хотелось бы сказать, что наш музей чем уникален? Мы один из самых старейших музеев Белгородской области. Музей был основан в 1923 году. К сожалению, в период Великой Отечественной войны все коллекции довоенные были утрачены. Музей не удалось эвакуировать, линия фронта слишком стремительно приближалась, и, собственно говоря, от довоенного собрания осталось очень-очень немного. Старый оскол был освобожден 5 февраля 1943 года, а уже 1 мая 1943 года музей был открыт. И нужно сказать, что первая задача, которая была поставлена перед работниками музея в мае 43-го года, это сохранять память о Великой Отечественной войне. Поэтому тема сохранения вот, и материальных свидетельств, и памяти самой человеческой о Великой Отечественной войне — это одна из основных задач нашего краеведческого музея. Поэтому у нас уникальная коллекция, она начинала собираться еще в 43-го года, то есть в годы, когда еще боевые действия были достаточно близко, шли к нашему городу по горячим следам, так сказать. И коллекция у нас очень богатая, мы гордимся ей и с благодарностью вспоминаем наших предшественников, музейных работников, которые в очень нелегкое время, в 43-м году, вот они взялись за дело восстановления краеведческого музея в городе. А у нас в нашем музее есть данные, что в Курской битве участвовало 207 старооскольцев. 207 человек, уроженцев Старого Оскола.
А про выживших известно? Сколько из них выжили?
Нет, к сожалению, таких данных у нас нет, потому что люди переезжали после войны, с кем-то терялась связь, утрачивалась связь. Но мне хочется сказать об одном участнике Курской битвы, который и сейчас здравствует, и дай бог, что еще долго он будет жив. Это Иванов Евгений Андрианович. Это один из немногих участников Курской битвы, живых участников, а в Старом Осколе он единственный. Нужно сказать, что уникальный наш земляк. Он не только проявил мужество, героизм в годы Великой Отечественной войны. Курская битва для него была первым таким сражением. Он получил очень тяжелое ранение в свой первый же бой. Однако, восстановившись в госпитале, он вернулся в действующую армию и участвовал даже в штурме Берлина, участвовал в берлинской операции. Евгений Андрианович известен еще тем, что он был одним из первых основателей детской спортивной школы в нашем городе. Он занимался гимнастикой и первым тренером был в этом виде спорта. И вообще оставил такой очень добрый след, его многие староскольцы знают. Вот. И мы надеемся, что мы еще и поздравим со столетием. Он 1922 года рождения. Вот. Мы надеемся, что...
Уже скоро, скоро, да.
Да, Евгения Андриановича тоже поздравим. Вот. А так в экспозиции. У нас, конечно, часть экспозиции посвящена строителям железной дороги Староскол-Ржава, вот староскольцам, участникам Курской битвы. Мы рассказываем о городе, каким он был до оккупации, как он готовился к обороне, об освободительной операции. Ведь не случайно наш Староскол удостоен высокого звания города воинской славы, потому что маленький уездный город, районный центр Курской области, в тот момент мы входили в Курскую область, он на свои плечи взвалил многие тяготы войны. И мы гордимся этим званием, и наша задача краеведческого музея — сохранять эту память, передавать ее молодому поколению. Мы продолжаем комплектовать коллекции, которые рассказывают о Великой Отечественной войне. И ну вот мне удалось пообщаться со многими ветеранами, которые в свое время активное участие принимали и в музейном совете, и в общественной жизни нашего города. О них мы тоже храним очень добрую память.
Ну, у вас, помимо экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, еще ведь краеведческий музей, поэтому... А вот в краеведческих музеях всегда ценна та уникальная информация, которая есть только у вас про ваш город.
Про наш край, да. Наши коллекции... Музей хранит более 50 тысяч единиц хранения, то есть экспонатов. И они рассказывают о древнейшей истории, начиная о появлении людей на территории края, то есть эпохи каменного века, и по современность. То есть наша задача — всю историю края сохранить в ее материальном воплощении, передать ее будущим поколениям для того, чтобы вот наша малая родина была предметом гордости молодежи.
А почему вы говорите, что в годы оккупации коллекция музея исчезла? Ее как-то немцы вывезли, или она просто вот, ну, как-то разграбилась, и все, и от нее ничего не осталось?
У нас есть сведения, значит, коллекция была уже упакована для эвакуации. Однако линия фронта была, приближалась с двух сторон. Проблемы были с транспортом большие. И свою роль сыграло то, что директор музея умер незадолго до оккупации, не выдержало сердце. Это был старейший работник. И коллекции так и остались в здании музея, которое находилось на улице Ленина. Сейчас это здание не сохранилось. Это бывший дом актрисы Балабановой. Все, что было ценного, немцы вывезли. Есть сведения, что наши коллекции были вывезены на территорию Западной Европы. Это было холодное оружие, это были предметы церковной утвари, потому что когда изымали церковные ценности в 20-е годы, часть из них поступала в наш краеведческий музей. Нумизматическая коллекция богатейшая была вывезена. А все, что показалось оккупантам не стоящим ценности, это были минералогическая коллекция, коллекция палеонтологическая, то есть кости мамонтов, шерстистых носорогов, древнейших животных вот, мелового периода, они их выкинули в яму, в такую мусорную яму за пекарней, которая была устроена в здании музея. И вот эти предметы удалось потом извлечь, очистить, привести в порядок, и они вернулись, собственно, в фонды. А все, что было вывезено из города, к сожалению, оказалось утрачено.
Нам сейчас надо прерваться, середину программы. Я напомню, что мы беседуем сегодня с Еленой Алексеевной Андрусенко, заместителем директора по научной работе Староскольского краеведческого музея, Владимиром Кузьмичем Евдокимовым, директором по социальным вопросам Лебединского горно-обогатительного комбината. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся к нашей беседе.
Светлый вечер. На радио «Вера».